Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Надь, дай мне денег письмо другу отправить. Спросил я у матери, когда мы приехали с ней в райцентр. Перед Малоархангельском мамаша снизила скорость, опасаясь ментов. Платить гаишникам последние деньги она не хотела. Я сама отправлю. Пошли на почту напишешь, а я отошлю. Сказала мне мать и пошла, покачивая попкой, которая выпирала под джинсами, словно два небольших накачанных мяча. Пиздец, подумал я, глядя сзади на идущую маму. Теперь, отдав ей деньги, мне придется выпрашивать у этой крашеной бляди наличность на каждую мелочь. Хотя хуй бы с этими деньгами. Главное, что я сегодня по приезду в деревню засажу Наде в очко и буду ебать мать в жопу, а это любых денег стоит. Я еще раз глянул на мамашины булки, заходя в здание почты, и у меня встал член в штанах. Ведь не имея абсолютно никакого понятия, как трахать женщину вместо откуда она срет. Хотя по рассказам того же Пашки, это гораздо приятнее, чем ебать в пизду. У друга был богатый сексуальный опыт до армии, в отличие от меня. Кроме молодой блядушки-одноклассницы Лены. Я никого не трахал до службы, а вот Пашка начал ебать баб с 8 класса. Причем молодых он не любил, а трахал женщин постарше. Лет под 40 и больше. И с одной из них у него был анальный секс. Долгими зимними ночами, находясь на посту в карауле, друг рассказывал, как он ебал соседку тетю Нину в задний проход. Она сама ему дала туда попробовать, и Пашка восторженно мне тогда в карауле рассказывал, что он только засунул ей в очко и сразу кончил. До того там тесная и приятная дырочка. Правда, полноценно себе ебать в жопу это его тетя Нина не давала. Она боялась залететь от молодого парня и разрешала ему кончать ей в задний проход. Но Пашка ебал какую-то блядь, а я буду засаживать родной матери, что в 1000 раз приятнее. У меня даже мысли о ебле с мамой Надей вызывают бещеный стояк в штанах, а прикосновение членом к пухлой, белой материнской жопе. Это такие приятные ощущения, что словами не описать. Заказным Надя отправь. Не жмись. Так быстрее дойдет, и в случае чего мне мой армейский друг вышлет денег в долготу. Сказал я матери, когда написал Пашке письмо, в конце указав свой номер телефона с просьбой обязательно мне позвонить. После почты заехали с матерью в автомагазин, где купили с ней свечи на ее Ниву и тормозные колодки, которые по ходу нужно было менять. В аптеке мамаша приобрела небольшую грушу для клизмы, 2 тюбика вазелина и тампоны. Когда она покупала грушу и вазелин, то я сразу догадался, зачем, и у меня опять встал член от мыслей, что очень скоро я буду засаживать маме в очко. Кость, давай телевизор купим, а то как-то дико без него. Что мы будем целыми днями в этой глуши делать? Спросила меня с улыбкой мама, явно намекая на то, что занятия еблей друг с другом скоро надоест, да и зима на носу, и без телевизора долгими зимними днями и ночами. Когда на улицу особо не выйдешь, то сидя дома от скуки с ума сойдешь. Хотя мне лично никакой телевизор не нужен был. Самое лучшее кино для меня было это ебать днем и ночью маму Надю. Сосать толстенькие соски родительницы и лизать сладкую мамину письку. Купили с ней небольшой телевизор, антенну, электроплитку, чтобы не топить печь, то и дело для готовки и разогрева еды. Загрузили в Ниву продуктов. Брали в основном крупы, тушенку, несколько блоков сигарет, 3 бутылки водки, упаковку пива, консервы, хлеб. В охотничьем магазине мать купила себе камуфляжную форму, пятнистые штаны, куртку и такую же кепку. Буду как ты ходить, сынок. Для леса самая подходящая одежда. Засмеялась мама, обнажая золотые коронки на зубах, и тут же в машине переоделась. Сняла с себя джинсы и куртку, надев взамен камуфляжную форму. Ну прям вылитая, солдат Джейн. Сказал я, смеясь мамаше, когда она вылезла из машины в пятнистой военной форме, которая очень шла матери. Но правда, штаны на жопе сидели великовато, и ее пухлые ягодицы больше не выпирали, просясь их помять. Под одеждой. Давно хотела себе камуфляж купить. На природу ездить отдыхать. Только вот невеселый отдых получился у нас с тобой, сынок. Надя грустно улыбнулась, садясь в машину, и завела мотор. Ну что, солдат, на заправку и до дома. Я вижу, тебе не терпится по новой на мать залезть. Мама положила мне ладонь на ширинку и помяла член через штаны. Мы сидели с ней в машине возле магазина. Вокруг ходили люди. Некоторые смотрели на нас, а мамаша мяла мне член рукой через штаны, и это было так улетно, что я был близок к тому, чтобы кончить. Пиздец. Завело это дело жутко. Вот так, когда родная мать при всех держит руку на стояке сына и тихонько мнет его пальцами, а рядом ходят люди, которые смотрят на сидящих в красной «Ниве», зрелую женщину в камуфляжной одежде и молодого парня. Солдаты и не догадываются, что это мама с сыном, и похотливая мамаша держит сыночка за член, который утром она так смачно сосала. На заправке я залез под капот «Нивы» и сказал матери, что гнать быстро машину нельзя, пока я не поменяю свечи, а то двигатель может заклинить. Да и тормозные колодки нужно было заменить на задних тормозах. Поэтому назад до деревни мы ехали спокойно. Без лихачества. Надя хоть и умела водить, а вот в машине она была дуб. Дубом и послушалась меня не гнать сильно по дороге. По приезду в деревню я по просьбе матери я натаскал воды из колодца в дом и затопил печь. На улице похолодало, но правда без дождя. Надя сказала, что сегодня мы с ней помоемся дома в большом тазу, который она нашла в кладовке на терраске. «Ну подожди, сынок, успеешь еще?» Отшила меня мама, когда я стал к ней приставать дома, целуя ее в губы и пытаясь стащить с родительницы одежду. «Занимайся пока своими делами, а я обед буду готовить». Мать обняла меня за шею и поцеловала в засос. «Сама хочу, родной, на твой хуй насадиться. Но лучше этим заняться вечером». Надя засмеялась, смотря мне в глаза, и помяла мой и без того стоявший колом стояк. Хотя я не понимал, зачем нам ждать вечера, когда можно было заняться еблей сейчас, а потом уже обедать. Но делать было нечего. Зная строптивый мамашин характер, я сбил лестницу из брусков, что нашел в сарае, и полез на столб, где основательно закрепил электрические провода, затянув потуже их концы пассатижами. Потом приделал к дому антенну на длинную деревянную жердь, которую прибил на крыше, и включил в комнате телевизор. «Ну вот, мам, Надь, смотри теперь свои сериалы». Я обнял мать и прижался стояком к ее пухлой жопе. Мамаша уже успела переодеться и щеголяла по жарко натопленной комнате опять в своих блядских черных лосинах в обтяжку и в белой блузке. «Молодец, сынок. Мама тебе за это сегодня разрешит ей в попку свою пипиську засунуть». Захохотала мать и поддала мой стояк своей жопой, словно насаживаясь на член. «Но после того, как помоемся и поедим, а то я грязная уже, давно не мылась. Да и тебе освежиться не мешает, Костя». Мать поцеловала меня, похотливо глянув в глаза сыну, и повернулась к столу, где готовила обед. В доме вкусно пахло наваристым супом и котлетами. Их мама жарила в сковородке. поставив ее на купленную в городе электроплитку. На печи грелась вода в ведре, и в комнате было по-домашнему уютно, глядя на раскрасневшуюся от жары маму, на ведро с водой, от которого уже шел пар, и на горку аппетитных котлет, в тарелке от которых текли слюни. Я подумал, что вот эта жизнь, о которой я и мечтать не мог. Сейчас искупаемся с матерью. Выпьем. Поедим, а затем поебемся лежа на диване в теплом и уютном домике на краю деревни. «Надя, ты мой металлоискатель из квартиры забрала или там оставила?» — спросил я у матери, вдруг вспомнив про свою верную, Асю, за год до армии. Я купил с рук уже у Гаррета ACE-250 и даже один сезон ездил с ним под Новгород, в долину смерти, с группой знакомых, черных копателей, но тогда я ничего не нашел толкового, кроме ржавых пробитыми осколками солдатских касок и гильз от патронов, а вот парень из нашей группы нашел пистолет. Немецкий Вольтер, и он после небольшой обработки был вполне пригоден к стрельбе. Пистолет лежал в болоте рядом с телом убитого фрица. Видно, болото хорошо хранит оружие, и железо в нем не так сильно ржавеет. Бои в тех местах сильные были, и долина смерти под Новгородом — это клондайк для черных копателей. Они приезжают туда из Питера и Москвы, чтобы найти оружие. Или немецкий смертный медальон, на котором есть его домашний адрес, и этот медальон можно продать за хорошие деньги в евро родственникам погибшего немецкого солдата или офицера вместе со скелетом, естественно, для перезахоронения в Германии. А как же? Я все твои вещи, сынок, собрала, и металлоискатель этот в сумку положила. Вот в ней смотри. Мать показала мне на большой клетчатый баул с молнией и ручками. Моя, Ася, была в сумке в том же разобранном состоянии, в котором я ее оставил 2 года назад, уходя служить перед самой армией. Я его разобрал и в разобранном виде положил в пакет, и теперь был благодарен матери за то, что она забрала из квартиры мой металлоискатель. В этой местности, где мы жили сейчас с мамашей, для моей Аси было море работы. Когда мы ехали с Надей по дороге в деревню, то тут, то там виднелись следы былых боев, а в лесу сквозь опавшую листву проступали очертания окопов и блиндажей. Тут недалеко проходила Орловско-Курская дуга, и бои были вовсе сильные. «Мам, я на улицу пойду. Свечи в машине поменяю и с металлоискателем возле дома похожу. Проверю, как он работает», — сказал я матери и пошел во двор. По-быстрому выкрутив и заменив старые свечи на новые, я завел машину. Двигатель уже не троил и работал чисто. Тормозы я не стал делать, оставив это несрочное занятие на потом. Передние тормоза у Нивы роптали хорошо, а задние я решил заменить завтра. Сейчас же мне хотелось походить с металлоискателем до темноты. Правда, хуй стоял колом в предвкушении ебли с самой прекрасной женщиной на земле, но я подумал, что мать никуда не денется до вечера, и пошел в лес, который начинался сразу за домом. Через дорогу уже был опушка березовой рощи. И сразу, не углубляясь особо в чащу, наткнулся на старый полуразрушенный блиндаж. Вернее, то, что от него осталось. Одни лишь очертания в земле. Сквозь бывшие укрытия советских или немецких воинов уже проросли березы и кусты. Металлоискатель уверенно запищал, когда я им поводил вдоль корней деревьев, растущих из блиндажа. В земле что-то было и много. Судя по нарастающему писку моей Аськи, сердце радостно забилось. Кладоискательство — это сродни охоте или рыбалке. Такой же азарт, если не больше. Я оглядел местность вокруг. Следов других копателей тут не было. Земля кругом была покрыта пожелтевшей травой и уже опадающей осенней листвой, что, в общем-то, радовало. Не часто вот так встретишь нетронутый объект времен ВОВ. Обычно идешь уже по следам других искателей. Черных и белых копателей сейчас развелось много. Одни ищут оружие и солдатские медальоны или немецкие железные кресты, а другие находят и хоронят останки павших бойцов. Да уж, реально в этом блиндаже что-то есть такое крупное. Может, в нем был склад боеприпасов или оружие, и взрывом блиндаж засыпало, похоронив то, что было внутри. Вот бы начать тут раскопки. Думал я, ходя по верху засыпанного укрытия. Металлоискатель пищал то сильно, то слабо. Видно, в земле в глубине лежало железо. Хорошо бы тут ствол найти в рабочем состоянии. Шмайсер или ППШ. Бывали случаи, по рассказам знакомых копачей, что они находили совершенно нормальные стволы, пролежавшие в земле десятки лет и не поржавевшие. Просто они были в ящиках из оцинкованной стали, которая не позволяла автоматам и пистолетам ржаветь. Обычно немцы так хранили, а советские бойцы в деревянных коробках оружие и патроны ложили о дерево. Быстро в земле портилось. Да хорошо бы тут начать копать до снега. Думал я, ходя вдоль блиндажа. Оружие бы в доме не помешало. Как-то диковато тут в лесу жить без ствола. Ладно, будет времени свободное. Начну раскопки. Только бы на снаряды или мины не наткнуться, а то сам подорвешься. Были такие случаи у черных копачей. Подрывались, когда в земле натыкались на старые боеприпасы. Уже стемнело, и светлый березовый лес вдруг стал мрачным и неприветливым. На душе было неспокойно. Зловещий лес и этот полуобвалившийся блиндаж посеяли во мне необъяснимое чувство тревоги. Может, у меня под ногами братская могила, и я стою на человеческих костях. Наверно, партизаны были в этих лесах вокруг деревни. Раньше, в войну, думал я, идя из леса к дому. Нет, одному все жутковато в этом лесу бродить. Я зашел на терраску, закрывая за собой дверь на засов. «Костя, ну где ты ходишь?» Я уже волноваться начала. Вышла на улицу, думала, ты машину чинишь, а тебя и след простыл. Мама обиженно и встревоженно смотрела на меня. Видно, перепугалась одна тут остаться. Да я свечи мам замени и решил с металлоискателем походить по краю леса. И сразу наткнулся на блиндаж военных времен. Я рассказал мате, Ри, что в этом полуразрушенном блиндаже что-то лежит под землей. Потому как сильно пищал мой металлоискатель. Хорошо бы оружие там найти. Нам бы с тобой ствол в доме не помешал. Сказал я матери, глядя на накрытый ею стол, от вида которого у меня потекли слюни. В центре стола стояла бутылка водки и рядом несколько банок пива. Большая тарелка с аппетитно пахнущими котлетами и банки с различными консервами. Несколько тарелок с салатами. Селедка, сыр, колбаса двух видов. Вареная и копченая. Да ну его нафиг этот твой блиндаж, сынок. Может, там действительно мертвяки под землей лежат. Начнешь их кости тревожить и беду в дом принесешь. Да еще и сам подорвешься при раскапках. Мать разбавила холодной водой два ведра, стоящие на полу рядом с большим оцинкованным тазом, который мы нашли на терраске. Видно, мама собралась купаться, и я буду тереть ей спинку. От мыслей, что снова увижу красоту обнаженного тела матери, у меня встал колом член. Была опавшей, когда я ходил по роще. Я тебе забыла сказать, чтобы ты по лесу не шаркал. Ольга мне когда ключи от своей дачи давала, предупреждала о том, что в этом лесу очень опасно ходить. Раньше тут в войну партизаны были, и бои сильные у них с немцами шли. и много еще осталось не разорвавшихся боеприпасов в округе. Она говорила, что один дачник даже подорвался в этой роще, наступив на старую мину. Мать стояла рядом с раскрасневшимся от жары лицом. От нее попахивало алкоголем. Видно, пока готовила, махнула стопочку. Но водка была не распечатанная. Значит, мой спирт использовала. Вчера-то мы не весь его выпили. Так что нечего тебе по лесу ходить, сынок. Подорвешься еще, и что я тогда без тебя буду делать? Кто меня ебать тут в этой глуши будет? Мать положила мне руку на ширинку и помяла член сына, смотря ему в глаза похотливым взглядом зрелой сучки, у которой течка между ног. А она права, думал я, целуя маму в губы. Если в этом лесу были случаи подрыва грибников, то значит, тут были серьезные бои в войну, и саперы не все мины обезвредили. А если мне при раскопках ноги оторвет или член повредит осколками? Нахуя я ей, этой самке, нужен буду, калека? Мать нужно ебать и ебать, ей нужен здоровый молодой ебарь, а не инвалид. Ну его к хуям этот блиндаж. Не буду там копать, подумал я и схватил Надю за жопу. Под лосинами. У нее не было трусиков и половинки пухлой жопки мамы. Так приятно было мять руками и смотреть ей в глаза. Ты лучше домом займись, сынок, чем по лесу шастать и беду на свои молодые яйца искать. А металлоискатель твой нам пригодится. Тут на той стороне оврага старые дома, хочу, стоят дореволюционной постройки. Видно, раньше там помещик жил. Когда сюда ехала, дорогу перепутала и заехала на машине на другую половину оврага. А там эти дома увидела все в зарослях, но одной мне было страшно смотреть. А с тобой мы там походим. Мать отстранилась от меня и, нагнувшись, стала копаться в одной из своих сумок. Глядя на ее пухлую жопу в лосинах, мне хотелось их с нее содрать и засадить мамаши в сраку. Но я не стал ее трогать. Боясь гнева мамы, Нади и стал раздеваться. Нужно сначала помыться, а уже потом заниматься еблей. Тело чесалось от пота. Последний раз душ я принимал еще в части, а с этого времени прошла уже неделя. Хенди-хох. Услышал я мамин голос у себя за спиной. Голый я стоял возле стола. Мне захотелось пить, и я решил открыть банку пива. Хенди-хох. Руки вверх, сынок. Повторила мама, стоя сзади, и в затылок мне уперся холодный ствол оружия, похожего на пистолет. То, что это был пистолет, я понял по давлению металла на свою шею и округлости ствола. «Нифига себе, Надя! Откуда он у тебя?» — спросил я у матери, когда повернулся к ней лицом. В руках у мамы был здоровенный черный пистолет. Его модель я сразу узнал, так как до армии увлекался оружием и имел представление о боевых пистолетах. Да ухажер один еще в Москве у меня его в машине забыл вместе с двумя обоймами к нему. Сказала мне мать, держа пистолет в руке и нацелившись им на меня. Дай его сюда, Надя. Это оружие, и его нельзя просто так на людей направлять. Сказал я матери и забрал у нее из руки пистолет. Осторожнее, сынок, он заряжен. Предупредила меня мама и стала раздеваться, готовясь к купанию в тазу. А я смотрел то на голую мамашу, от вида которой у меня стоял колом член, то на ее огромный пистолет. Это был российский травмат Т-12, Гранд Ровер, с 17 патронами в обойме. Такой пистолет был у одного из моих знакомых, и стоил он порядка 40 тысяч рублей в магазине. Я честно давно мечтал об таком травмате, но не было денег его купить. С этого Т-12 можно было легко пробить доску толщиной в 5 сантиметров с расстояния 6-7 метров. Предохранитель на травмате был снят, и магазин был полон патронов, когда я его выщелкнул. Надь, ты чокнутая. Разве можно заряженный пистолет держать вблизи тела человека? Ты сына чуть не угробила. Твой травмат был снят с предохранителя, а в обойме полно патронов. Я показал матери обойму с патронами, снятую мной с пистолета от греха подальше. Да я палец на курке не держала, а просто хотели бы попугать сынок. Мама стояла передо мной голая, а из пизды у нее на лобке свисала белая нитка от тампона, вставленного ею в письку. Все равно, Надя, это оружие, и с ним нужно аккуратно обращаться. Сказал я мамаше, обнимая ее, прижимаясь стояком к ее пизде спереди. Мам, а когда у женщины идет менструация, сексом с ней можно заниматься? Спросил я у мамы, держа пальцами за нитку тампона, торчащую из ее письки. Да, можно. Можно, сынок. Только член у тебя измажется. Но мы его потом помоем. Так что можешь ебать маму. Давай опять стоя потрахаемся. Сама сил нет пороться. Чешется у меня все в письке от желания. Надя потянула за нитку пальцами и вытащила из щелки тампон. Он был весь красный от крови. Засади матери, солдат. Выеби меня, сынок. Мама обняла меня за шею, стоя лицом ко мне, а я, направив член в ее пизду на лобке, схватил двумя руками за ягодицы родительницу и стал стоя засаживать маме, хулиганке. Действительно, в ее жилах текла кровь прадеда Конокрада. Мамаша была оторвой еще той и еблась с родным сыном, словно в последний раз. Яростно схватив мальчика за бедра, стала подмахивать сыну-солдату стоя, совершенно не стесняясь смотреть парню в глаза. Ой, краткая и краткая. Костя, сынок, еби меня, не жалей. Сильнее. Вот так. Стонала, скулила мама Надя, ебясь со мной в теплой и уютной комнатке деревенского домика своей институтской подруги. Ой, ну все, сынок, я больше не могу стоять. У матери ноги подкашиваются. Надя стояла, смотрела мне в глаза и сжимала ладонями мои ягодицы. Я тоже смотрел маме в ее красивые глазки и держал в ладонях ее нежную жопку. Ебал я мать на этот раз, как положено, долго и кончил вместе с ней. Может, боялся ее разозлить ранним оргазмом, и тогда мама могла и не дать мне попробовать ее выебать в задний проход, как она мне обещала. Но что бы то ни было, кончали мы вместе. Первая стала ловить оргазм от бешеной ебли, стоя с родным сыном Надя. Мать вдруг дико завыла, схватила меня пальцами за ягодицы и стала натягивать на себя. А я стал ее таким же макаром ебать, силой держа мамашу за жопу. Потом мы с ней стояли минуты две, держа друг друга за жопы, пока мой член не упал в маминой пизде. «Давай в таз становись, Костя. Я тебя и твой член помою», сказала мне мама, когда я вытащил свой опавший конец из ее больной щелки. Мой член и волосы на лобке все были красными от менструальной крови из маминого влагалища. «Надя, долго она у тебя будет так течь?» — спросил я у матери, балдея от прикосновения мягких маминых пальцев к своему члену. Надя мыла его, намылив руку мылом. Смывала свою кровь с хуя сыночка. «У меня быстро месячные проходят, сынок. Пару дней и все. Потерпи, родной, немного. И нагни голову, Костя», — вымахал детина здоровенный. «Мать не может его помыть», — смеясь, сказала мне Надя, намыливая мою голову шампунем. Хотя я был немного повыше, чем мать, и она спокойно стоя еблась со мной и сосалась. «Теперь ты, мать, мой сынок. Только воду из таза поменяй. Не хватало мне еще в грязь становиться». Надя закончила меня мыть, и теперь пришла ее очередь залазить в таз. «Хулиганка моя сладкая, давай я тебя помою», — сказал я матери, ставя на пол чистый таз. Грязную и красную от ее крови воду я вылил на улицу с порога терраски. Искупай меня, сынок. Раз ебал мать, то мой ее теперь. Смеясь, сказала мне Надя, протягивая мне намыленную мочалку. Хорошо, счастье мое. Мне это дело не в тягость, а в радость. Я согласен каждый день тебя мыть, Надя. Я нанес накрашенные волосы мамы душистый шампунь и целую ее отвислые сосочки. Стал тереть мочалкой нежное женское тело. Вот так. Хорошо, сынок. Ты меня моешь, как ебешь. Одинаково сладко. Мама прижала мою руку с мочалкой к своей плоской груди с благодарностью, смотря на сына. Как же мне хорошо с тобой, Костя, ты даже представить себе не можешь. Говорила мать искренне. Ее глаза светились любовью ко мне. Но не чувством матери к сыну, а взглядом хорошо выебанной женщины по отношению к молодому ебарю. И мне даже не верилось, что она еще не так давно со злостью лупила парня, который сейчас дарил ей волшебный кайф в постели. Мне тоже с тобой хорошо. Надя, закрой глазки, милая. Я тебя буду теплой водой поливать. Мать закрыла глаза, а я стал смывать шампунь с ее головы. После мытья мы с мамой Надей выпили по стопке водки и хорошо закусили. Всем, что было у нас на столе, я ел вкусные мамины котлеты и нахваливал. Хотя понимал, что это полуфабрикат и Надя их только жарила, но все равно хвалил мать, и ей было приятно. «Давай, сынок, еще по полстопочки и хватит. Меня больше не надо спаивать для того, чтобы трахнуть. Теперь я тебе и сама дам». Захотала мама Надя, останавливая мою руку на полпути с бутылкой, не давая ей налить полную стопку. И в самом деле, что это я? Зачем я ей наливаю до краев? Мать станет пьяной и заснет, а утром у нее будет болеть голова, и она не даст мне в очко, как мы сегодня с ней планировали. Я поругал сам себя за оплошность и налил матери и себе по полстопочки водки. Вот и правильно, сына. Понемножку для веселья и все. Голая Надя села ко мне на колени, обнимая одной рукой сына за шею и держа налитую рюмку водки в другой. За нас, сынок. Чтобы хуй у тебя всегда на меня стоял и деньги были. Захохотала мама, немного перефразировав мужской тост. Мы выпили с ней, скрестив руки, и поцеловались в засос вместо закуски. Он будет всегда на тебя, Надя, стоять. Сказал я, обнимая голую мать и в подтверждении моих слов. Конец сына, почуяв на себе мягкую материнскую жопу, налился кровью и встал колом, упираясь маме Наде в промежность. Вот, блять, ты посмотри на него, и вправду встал. Мать встала с моих колен и погладила стояк сына рукой. Но больше в нее не дам, пока течка не пройдет. Даже не проси. Надя вытащила тампон из коробки и вставила его в свою щелку на лобке, вытянув наружу нитку. Смешно было смотреть, как у мамы, считай, из живота торит белая веревочка. «А как же твое обещание, Надя, дать сыну анально?» — спросил я у матери, пытаясь ее обнять и завалить на диван. «Обещала, значит, дам. Но попозже на ночь. А сейчас я хочу телевизор посмотреть. И вообще, Костя, одень трусы. Я тоже оденусь. Нам нужно меньше голыми друг перед другом ходить. Так весь интерес пропадет», — сказала Надя и надела свои черные кружевные трусики, в которых она еще больше меня возбуждала, чем мать была без трусов. «Помоги жене бюстгальтер застегнуть, муженек», — попросила меня Надя, поворачиваясь спиной и держа в руках черный лифчик под цвет трусов. «Зачем он тебе, мам? У тебя же нет сисек», — сказал я с дуру матери и тут же осекся под ее уничтожительным взглядом. Отсутствие грудей для мамы Нади — это самое больное место, и я ляпнул, не подумав: «А тебе с сиськами бабы нравятся? Иди к ним, а ко мне больше не подойдешь». Гад такой. Из красивых маминых глаз закапали слезинки, и она сама стала застегивать застежку на своем лифчике. Ну прости меня, Надя, прости. Мне не нужны большие сиськи у женщин. Твои сосочки самые лучшие на свете. А сисечки мы тебе приделаем. Если ты хочешь, устроюсь на работу и заработаю денег. А ты сделаешь себе операцию на груди. Сказал я матери, нежно целуя ее в шею, и сам застегнул ей этот долбаный лифчик, из-за которого она со мной рассорилась. Правда, сынок? Я их немного увеличу до 2-го размера хотя бы. А то без сисек совсем быть нехорошо. Мать успокоилась, закурила сигарету и стала смотреть телевизор, где шел какой-то бесконечный любовный сериал. А я занялся ее пистолетом, рассматривая тяжелое и грозное, хоть и травматическое оружие.